Глава 8. Ник дождался меня у двери в ванную, и когда мы пришли на кухню, количество родственников значительно поубавилось. Остались наши родители, которым, как хозяевам этого дома, неприлично было исчезать. Еще присутствовала Дашка, которую прятал у себя за спиной хмурый Лешка. Почему сестра осталась, я еще могла понять. Любопытство намного сильнее здравого смысла. И несмотря на уговоры мужа, а в том, что Леша ее пытался утащить из кухни, я не сомневалась. Она осталась тут и теперь смотрела на хищника огромными, как блюдца, глазами. А вот почему тут находится Андрей, я так и не разобралась, да и не пыталась. Остался и остался. Мне сейчас было не до него. Мы с Нери замерли в дверях. Я от неожиданности, а Ник, дожидаясь приглашения. Я ведь чуть не забыла, что по правилам он, как хищник, должен получить разрешение сесть к человеческому столу. Хотя бы в первый раз. От неловкой ситуации нас спасла Дашка. Вынырнув из-за спины мужа, она широко улыбнулась и громко провозгласила. «Присаживайтесь, господин Нери». Тут же очнулась мама, неловко прокашлялась и закивала. «Прошу к столу». «Благодарю». Следующие 5 минут на кухне стояла гнетущая тишина. Ник из вежливости съел пирожок, выпил чай, а мы все старались на него сильно не пялиться. Получалось не очень хорошо. Особенно сильно упорствовал Андрей. Он так и прожигал неприязненным взглядом моего начальника. «Итак, господин Нери», – решился папа, когда тишина на кухне достигла своего пика. «Для начала я хотел бы поблагодарить вас за оказанную нам помощь». «Помощь?» – переспросил Ник. И тут же, чтобы заставить хищника замолчать, я с силой наступила на его ногу. «Да, это ведь вы дали деньги для спасения нашего магазина». Взгляды перекрестились. «Как хорошо, что 2 года работы вместе помогли нам так хорошо узнать друг друга, что временами мы могли разговаривать без слов. Не хочешь ничего мне объяснить? Все потом, подыграй мне. Я ведь спрошу с тебя потом. Знаю, просто помоги». «Да, деньги действительно дал я», разорвав зрительный контакт, спокойно ответил Ник. «Но вы ничего мне не должны. Это было сделано для вашей дочери и ради вашей дочери». А ведь не соврал. Все для меня, все ради меня. Все для того, чтобы уговорить играть по его правилам. Ведь не сказать всю правду – это не солгать. Чертов стратег. Я не знала, восхищаться им или злиться. «Что вас привело в наш дом?» – продолжил допрос папа. «Соскучился по Вике», – невозмутимо ответил тот, накрывая ладонью мою руку, которая лежала на столе. Обычное движение, легкое прикосновение и никаких искорок, о которых так любят писать в романах, никакого жара внутри или томления в груди. Просто вдруг стало душно и нестерпимо зачесалась метка, напоминая о фальшивых, навязанных чувствах и той игре, в которую я ввязалась. Вы встречаетесь уже около 1/2. Оказалось, что страх перед хищником отступает, когда дело касается семьи и детей. Папа ради нас был готов на многое, он даже не испугался гнева и неодобрения нежданного, опасного гостя. Да, примерно так и есть. Причины, почему мы не рассказывали вам об этом, я уже озвучил. Вика сказала, что вы собираетесь познакомить ее со своими родными, вставила Дашка и чуть не получила локтем от мужа, который уже отчаялся и не знал, как удержать любопытную супругу от расспросов. Зеленый взгляд заставил меня пожать плечами и неловко кашлянуть. «Извини, не думал, что ты решишься», задумчиво произнес Нери и вновь повернулся к родственникам. «Да, это действительно так. На новогодние каникулы мы отправляемся на встречу с моими родными». «А это не опасно?» – встревоженно выдала мама, переглянувшись с папой. «Рядом со мной, Виктории, ничего не грозит». «Но вы же не всегда сможете быть рядом», – зацепился за его фразу отец. «Смогу», – мимолетно улыбнулся Ник. «Вы ведь хотите забрать Вику с собой? За этим приехали сюда?» – снова подала голос Дашка. «Да». «Я не поеду», – тут же вставила я и быстро пояснила. «Пока не поеду. Не могу, у нас тут неприятности». «Вика!» – мамин крик заставил меня подскочить на месте и недоуменно взглянуть на нее. «Это что? Где?» – переспросила я, пытаясь понять, куда она указывает и чего хочет. «На шее». Оказывается, потирая зудящий укус, я умудрилась оттянуть воротник водолазки в сторону и выставить метку на всеобщее обозрение. «Ой!» Я рефлекторно прикрыла след от зубов ладонью и испуганно глянула на Ника. «Спасай!» «Он тебя укусил?» – рыкнул папа так, словно меня сожрали и оставили от бедной Вики рожки да ножки. «Да, это укус», – отозвался хищник, на которого всплеск ужаса, удивления и страха моих родственников никак не повлиял. «Вы ее пометили. Она теперь ваша пара!» – радостно взвизгнула Дашка и захлопала в ладоши, оглушая присутствующих. «Меня так точно!» «О, Вика, я так за тебя рада!» «Пара?» – переспросила мама. «Пометили?» – это уже отец. «Какого черта здесь происходит?» – впервые подал голос Андрей и с силой стукнул кулаком по столу. Зазвенели чашки и кружки, и в кухне стало непривычно тихо. «Господа Измайловы», откидываясь на спинку стула, медленно произнес Нерри, «я понимаю ваше беспокойство за дочь, но повторяю еще раз, что рядом со мной она будет в безопасности. Моя мать тоже человек. Это один из первых межвидовых браков после открытия резервации. А укус – часть нашего ритуала. Я не собираюсь есть вашу дочь. Мой зверь ее принял, так что даже после оборота Вике ничего не грозит». «Так она ваша пара? Ваша единственная?» – продолжала допытываться сестра. Я чуть не взвыла от раздражения, так и хотелось прихлопнуть любопытную мелкую. Меньше бы сериалов смотрела и не верила в любовь с первого нюха. Это очень личный вопрос, на который я пока не имею права отвечать. У нас другие правила и обычаи, но в данный момент меня больше интересует, что у вас произошло и почему ты отказываешься уезжать. Ник снова пристально взглянул на меня. Я же тебе рассказывала о том, что папа задолжал крупную сумму денег местному авторитету Морозову, который решил стребовать долг раньше срока. Быстро спросила, моля об одном, чтобы Ник мне вновь подыграл. «Да, поэтому тебе и нужны были деньги». «Да», – выдохнула я с облегчением и продолжила. «Мы собрали всю сумму, отдали ему и спасли папин магазин. А вчера ночью кто-то изрисовал все стены краской, сломал решетки, ступеньки и похулиганил по мелочи». «Это всего лишь предупреждение», – хмуро сказал отец. «И теперь мы думаем, как быть дальше. Этой ночью они наверняка вновь что-то предпримут». «И какие идеи?» «Остановились на дежурстве, но это не выход», – призналась я. «У Морозова такие амбалы затопчут и не заметят». «Логично», – протянул Ник, задумчиво потирая подбородок. «Поэтому на дежурство отправлюсь я». «Что? Не надо. Мы сами разберемся», – вмешались родственники, и Андрей зло добавил. «Это не ваше дело». «Ты с ума сошел», – подытожила я и покачала головой, добавив выразительный взгляд. «Не лезь, убьет». «Напротив», – улыбнулся Нерри. «Поверь, амбалы мне не страшны». «Тебе нельзя оборачиваться», – поспешно напомнила ему. «Вика», – еще сильнее усмехнулся он. «Поверь, я и в человеческом облике могу быть очень и очень страшным и опасным». Я с сомнением покосилась на него. Красивое лицо, волевой подбородок, золотистые искорки в зеленых глазах и обаятельная улыбка. Всегда видела шефа в приподнятом настроении и никогда не испытывала страха. Но ведь он хищник и очень опасный хищник. Вот только сейчас он был для меня больше мужчиной, чем зверем. «Ты действительно собираешься отправиться к магазину и ждать людей Морозова?» – недоверчиво уточнила у него. «Да, мы разберемся со всем этим и продолжим наш отпуск». «Хорошо, тогда я поеду с тобой». «Вика, не смей!» – выкрикнул отец. А я смотрела только на Ника, прямо в глаза, и ждала ответа от него. Протест родных казался сейчас неясным, ничего не значащим шумом. Я ждала реакции хищника и дождалась. Хитрый блеск в глазах и едва уловимая улыбка. «Хочешь со мной?» «Хочу». Улыбка стала шире, искушающая, безумная, будоражащая кровь. «Поехали». Его азарт передался и мне. Неожиданно, ярко, быстро. Аж дыхание перехватило. Вроде только сидела, нервно оглядывалась, а тут такая вспышка и невероятное желание действовать. Отправиться с ним в ночь. «Вика, не дури!» Потухший, встревоженный голос мамы заставил на мгновение отвести взгляд. Но магия никуда не делась. Зато звуки и слова стали восприниматься более отчетливо. Никогда не была рискованной и азартной. А тут вдруг захватило, хотелось большего и прямо сейчас. «Ты никуда не поедешь», – шумел отец, который даже вскочил из-за стола, раскрасневшийся, встревоженный. «Тебе там делать нечего. Это уже Андрей. Он остался сидеть, только кулаки, лежавшие на столе, сжал так сильно, что они побелели. Даже Дашке сейчас было не до смеха. «Там опасно», – подтвердил Лёшка, которому моя идея тоже совсем не понравилась. «Вика, девочка моя, не делай глупостей». «А я и не делаю. С Ником мне бояться нечего». «Я защищу вашу дочь», – подтвердил Нери. Препирательства длились еще пару минут, но убедить меня родные не смогли. А запереть просто не имели права. Уже большая девочка и могу сама решать, что делать и как быть. Они нас отпустили, хотя Андрей вызвался сопровождать. «Вот скажи мне, Измайлова», – произнес Ник, когда я, сев в машину, завертелась юлой, пытаясь пристегнуться. «Чего ты боишься больше, что они меня покалечат или что я их покалечу?» Вопрос был неожиданным. Я так растерялась, что даже выпустила ремень из рук. Однозначного ответа у меня не было. «Они тебя покалечить вряд ли смогут», – в конце концов заметила я. «За них волнуешься?» – ехидно поинтересовался он. «Ты славишься своим хладнокровием, поэтому не будешь без причины калечить других», – невозмутимо произнесла в ответ. Кивнул, продолжая меня рассматривать. «Тогда в чем причина твоего желания ехать со мной?» «А у меня обязательно должна быть причина». «А разве ее нет?» Я пожала плечами. «Мы зашли в тупик. Почему я поехала с тобой?» «Потому что хочу». «Хороший ответ», – улыбнулся Нери и завел машину. К магазину подъехали довольно быстро. Городок готовился к Новому году. В витринах горели гирлянды, блестели яркие огни и, медленно кружась, на землю падали хлопья снега. Припарковавшись на противоположной стороне, замерли, каждый думал о своем. Едва слышно лилась музыка из магнитолы. Я заметила в зеркале заднего вида, как за нами встал автомобиль Андрея. Бывший не стал выходить к нам, остался внутри. «Значит, вот для чего тебе были нужны деньги», – произнес Ник тихо. «Мне надо было помочь семье. Она у вас дружная, крепкая, настоящая. Ради такой не страшно попасть в лапы хищника». «А я попала в лапы хищника?» «Мы флиртовали, и это почему-то меня совершенно не смущало». «А разве нет?» Я все еще отказывалась смотреть в его сторону, разглядывая горящую алым цветом вывеску круглосуточной аптеки напротив. «Ты действительно чувствовал меня?» спросила у него через минуту. «Да». «И это все метка?» Секундная заминка и все тот же ответ. «Да». «Но разве она должна так влиять на нас?» «Обычно нет». «А что в нас необычного?» Я кожей чувствовала, что Нери улыбается. Для этого мне даже не надо было оборачиваться. «Мы». Повернуться все-таки пришлось. «И что это значит?» В темноте салона черты лица молодого мужчины рассмотреть было трудно, хотя глаза горели ярко. «Да, такого в темноте за обычного человека не примешь. Сразу видно. Хищник». «А что это означает?» Усмехнувшись, передразнил он меня. «Нери, вот объясни мне, почему ты не можешь нормально ответить на вопрос? Почему обязательно темнить или что-то скрывать? Почему нельзя сказать правду?» «Потому что так интересней». «Кому интересней?» Я почти рычала от бессилия и злости. «Мне, конечно». На такую наглость даже ответить было нечего. Просто сидела, хлопала ресницами и тихо офигевала. «Ну, знаешь», в конце концов выдохнула я. «Я тебе сегодня снился?» Ввел меня в ступор следующий вопрос Ника. И как назло, перед глазами сразу замелькали фрагменты утреннего сна. Лес, мы и жаркий поцелуй. Картинки были такими яркими, что у меня невольно участилось дыхание и запылали щеки. «Совершенно не понимаю, о чем ты сейчас?» Собрав все силы, максимально спокойно ответила ему, вновь отворачиваясь к окну. «Не получилось». «Врешь», – промурчал Ник мне на ухо. «Слишком близко, слишком ярко». «Нери, отстань», – процедила я, пытаясь отодвинуться. «Вот только в салоне машины, каким бы просторным он ни был, далеко не убежишь». «Снился», – вновь прошептал он, вызывая дрожь и зуд на шее. «Я знаю, что снился. Ты тоже приходила ко мне этой ночью, Торри. Хочешь, расскажу, чем мы занимались?» «Да». «Нет», – выдохнула я. «Хочешь. И мне теперь очень любопытно, насколько мои фантазии далеки от реальности. Так ли ты темпераментно в постели? Что скрывается за холодной внешностью? Я ведь чувствую твое желание, Торри. Оно, как наркотик, дурманище яркое, обжигающее. Им невозможно насытиться. Хочется вдыхать аромат еще и еще. Хочется чувствовать тебя. Он не касался меня, лишь шептал, но я уже плавилась, будто воск. Проклятое наваждение, чертова метка, ненавистные чувства, навязанные мне магией двуликих. Нери, хватит. Вот только все попытки вновь перевести наши отношения к статусу секретарша-начальник потерпели крах. Сейчас я была уверена, что через месяц, как раньше, уже не будет. Для меня. Ник спокойно переживет наше расставание, а вот я не смогу. Как прикажешь, Тори, настаивать я не буду. Ты сама придешь ко мне. Как же мне хотелось крикнуть ему, что он не прав, что ошибается. Вот только сердце птицей стучало в груди и шептало, что сдержать этого навязанного желания не получится. И хочу я этого или нет, но я уступлю, не выдержу и сама приду к нему. Это просто дело времени. Ты слишком самоуверен, только и смогла произнести я. Внезапно Ник выпрямился, вгляделся в темноту. Тихо, у нас гости. Может, обычные прохожие? Время раннее, еще даже 11 нет. Нет, Измайлова, это наши друзья. Все так же, не сводя пристально взгляда с темного переулка, ответил Нери и открыл дверь. Что бы ни случилось, сиди здесь. Запрись и сиди, обещай мне. Но, Ник, обещай, что не выйдешь, еще более жестко произнес он. А если что-то пойдет не так, пересядешь за руль и смоешься отсюда. Быстро. Хорошо, обещаю, сдалась я. Только, пожалуйста, будь осторожен. Все хорошо, подмигнул он мне и захлопнул дверь. Только тогда я увидела темные силуэты мужчин, которые не спеша двигались в нашу сторону. Один против пятерых. Ох! Оказалось, это очень трудно – сидеть на месте, сжимать в руке вязаную шапку и просто смотреть. Не в моих правилах бездействовать. Конечно, в рукопашную с бандитами я бы не бросилась, но вот к телефону рука, то и дело тянулось. Ведь это так просто – взять и набрать номер полиции, вызвать их и… Вот что будет дальше, вызывало много-много вопросов. Мало того, что у Морозова везде есть свои люди, и эти громилы, если и попадут в участок, то уже утром уйдут, нагло ухмыляясь, так еще бессмысленно звонить. Ну, позвоню я и что? Разве это поможет нам спасти магазин? Уже завтра все повторится снова, и только хуже будет. А вот в Нике я почему-то была уверена. И пусть он затерялся в сумраке ночи и выглядел совсем невнушительно, на фоне пяти отморозков. Я ему верила. Была мысль закрыть глаза и прикрыть лицо руками, чтобы ничего не видеть, но я мужественно заставила себя не отвлекаться. И не зря. Посмотреть на это действительно стоило. Сначала ничего не происходило. Хищник спокойно подошел к громилам, которые явно не ожидали от него подобного. Рассмотреть их лица я не могла, но почему-то была уверена, что у них сейчас идет полная перезагрузка данных. Ведь шли на обычное дело, можно сказать, толпой, страшной и неудержимой, с жуткими оскалами на лицах, и вдруг перед ними возникло нечто несуразное. По всей видимости, они еще не поняли до конца, кто перед ними стоит. Я подалась вперед, пытаясь не пропустить даже малейшего движения. Снег, который мелкой крупой посыпался с неба и закружился в декабрьском ветре, обзору только мешал. Да и ночь на дворе. Так что разглядеть все у меня не получилось. Но и то, что увидела, было невероятно. Общаясь с Ником, проводя каждый день в офисе, как-то забыла, что Нери самый настоящий хищник. И дело не только в животном магнетизме и меняющих цвет глазах. Реакция. Теперь я могла во всей красе увидеть скорость Ника и оценить ее. Пара фраз, наверняка угроза со стороны бандитов, мрачные советы валить отсюда как можно скорее. И дерзкий ответ Ника. «О, я знала». Он мог быть до отвращения вежливым, таким обходительным, что аж тошно. Это ведь тоже талант. С улыбочкой говорить гадости, выставляя оппонента в невыигрышном свете. Быстрая рокировка, и хищник уже в круге. Я почти не видела его за спинами бандитов. А потом начались движения, резкие, едва заметные, но мощные по своей силе. Каждая отдавалась стуком моего сердца, которое колотилось в груди так, что закладывало уши. Раз, и двое отлетели в разные стороны, прямо в белоснежные сугробы. Два, следующий бандит согнулся пополам и упал на колени. Три, Четвертый с грохотом полетел в стену дома, впечатался в нее, сполз вниз и замер без движения. 4. Последний бандит еще пытался оказать сопротивление, но был отправлен в глубокий нокаут. Первые два кряхтя поднялись и вновь бросились на хищника. В руках одного из них блеснул нож. 5. Сердце ёкнуло, но все обошлось. Отправив одного из бандитов обратно в сугроб, Нери выбил ножик и швырнул гориллообразного к четвертому отморозку, также звонко приложив о стену. А Ник? Ник все это время виделся лишь неясной тенью, размытым движением. И только когда все было окончено, и бандиты остались лежать на земле, корчась от боли, он остановился и поправил сбившееся пальто, сжимая и разжимая кулаки. Опасность миновала. Не теряя ни секунды, выскочила из машины и бросилась прямо к хищнику. Бежать на каблуках было сложно, ноги подворачивались, каждая ямка или колдобина грозила тяжелыми травмами, но я все равно бежала. А потом вдруг остановилась. Нас отделяло друг от друга всего полметра. Едва слышно, стонали и ругались бандиты. Шумел ветер, играя в волосах и рассыпая снежинки. Шапку я так и не надела, продолжала беспомощно сжимать ее в руках. «Ну и зачем ты вышла?» – спросил Нери. В его голосе не слышалось злости и раздражения, скорее холодная заинтересованность. Я и сама не могла сказать, почему вышла из машины и бросилась к нему как дурочка. Ведь и причин не было. С Ником все в порядке, эти амбалы его даже не зацепили, но и сидеть на месте я не смогла. «Соскучилась», – буркнула в ответ и нацепила шапку. «И что теперь?» Стоны амбалов становились все громче, и я шагнула еще ближе к Нику. Так, на всякий случай. Теперь нам надо ждать главного. В каком смысле? В прямом. Хозяин всегда недалеко и знает, что что-то пошло не так. Кстати, он уже на подходе. Я быстро огляделась, но никого, кроме Андрея, который тоже выбрался из машины, но не спешил от нее отходить, не заметила. Впрочем, спорить с начальником не стала. Ему звериным чутьем видно больше. Как будем действовать? Я пододвинулась еще ближе. «Мы?» – снова непонятный смешок. «Мы будем разговаривать, но не с этим. Это тоже пешка, хотя и крупная». «Разговаривать?» – недоверчиво протянула я и вздрогнула, увидев широкоплечую мужскую фигуру, которая не спеша приближалась к нам. «Разговаривать?» – кивнул Ник, подтягивая меня к себе и убирая за спину. «Ты только не вмешивайся, ладно?» «Угу!» – промычала я наконец, поняв, кто именно к нам подходит. Морозов-младший. Недовольный, даже злой. Он медленно смерил взглядом своих бандитов и потом посмотрел на нас. «Отец хочет с вами поговорить», – процедил он сквозь зубы. «Отлично», – нахально улыбнулся Ник и потер руки. «Мы тоже хотим с ним объясниться. За мной. Мы на своей машине». Хищник остался стоять на месте, и я затаила дыхание. «Я сказал, за мной», – угрожающе рыкнул тот. «Диалога не будет». Нери даже голоса не повысил, но напряжение только усилилось. «Послушай ты!» «Вы!» «Чего?» – взревел Морозов и уже было замахнулся, но его рука тут же была перехвачена хищником. «Не советую, иначе никакого разговора не состоится, а твой отец не любит, когда его приказы не выполняются, не так ли? Так что будь хорошим мальчиком и веди себя прилично!» Сказал и тут же отпустил мужчину. Тот еще некоторое время стоял, тяжело дышал и смахивал при этом на огромного бешеного быка. Но потом мотнул головой и выдавил через силу. «Условия приняты. Можете ехать на своей машине». И ведь поехали. Я сама себе не верила. Еду ночью с хищником к главному отморозку нашего города. А ведь до рассвета еще так далеко. Особняк Морозовых располагался на окраине города, в элитном районе с высоченными домами, среди могучих сосен и вековых дубов. Примерно около 40 соток земли были огорожены огромным кирпичным забором, плюс система видеонаблюдения, мощная охрана и другие прелести богатой жизни. Андрея никто с нами не приглашал, чему он был, несомненно, очень рад. Поэтому я отправила ему сообщение с просьбой ехать домой и по возможности успокоить родителей. «Мне в машине тебя ждать?» – спросила у Ника, когда мы, миновав огромные металлические ворота, въехали во двор и остановились у парадного входа в особняк. В темноте особо не разберешь, но выглядел дом внушительно и очень помпезно, одни колонны чего стоили. Всегда думала, что мужчины пытаются компенсировать что-то маленькое, покупая большие автомобили. Видимо, на дома это правило тоже распространялось. «Нет, пойдешь со мной. Только очень прошу, молчи». «Совсем?» – отстегивая ремень, уточнила у него. Голос почти не дрожал, за что я могла себя похвалить. «Совсем. Поздороваться можешь, улыбнуться и кивнуть. И еще, не отходи от меня ни на шаг, даже в туалет. Захочешь – терпи». «Да поняла я уже», – буркнула в ответ и вздохнула. «Все-таки соврала, было страшно, но пока мне удавалось держать себя в руках». «Ник». Он почти вышел из машины и обернулся, недоуменно меня рассматривая. «Все будет хорошо?» «Конечно. Мне еще тебя родственником представлять». И улыбнулся. Просто улыбнулся, а мне полегчало. «Он ведь прав. Я еще не сыграла свою роль невесты до конца. Значит, будем жить». В дверях ждал самый настоящий дворецкий в жилете и бабочке. Он взял у нас зимние вещи. Ему бы еще тапочки выдать, потому что от наших ботинок на белоснежном мраморном полу оставались жуткие грязные разводы и лужицы. Мне даже немного стыдно стало перед этим невозмутимым старичком. А Ник будто ничего не замечал, внимательно смотрел по сторонам и молчал. «Прошу за мной», – произнес подошедший к нам мужчина. «Вот точно охранник, потому что такая громадина могла существовать лишь для одного – калечить одних и защищать других. Шеф сказал тебе ждать здесь», – вдруг произнес Амбал, и я ощутимо напряглась, думая, что эта фраза адресована мне. «Какого хрена?» – взорвался за моей спиной Морозов-младший. «Я с ними пойду». Его вопли не произвели на мужчину никакого впечатления. «Шеф сказал, я выполнил», – равнодушно ответил он и передернул могучими плечами, из-за чего ткань пиджака сильно натянулась, того и гляди порвется. Я на всякий случай пододвинулась поближе к Нику и взяла его за руку. Он ведь сказал держаться рядом. «Прошу за мной», – вновь обратился к нам Амбал. Морозов-старший ждал в сумрачном кабинете, восседая на огромном кресле. Мне почему-то вспомнился старый фильм «Один в один, крестный отец», ожидающий, что мы раскланяемся и пойдем целовать ему ручку. Коренастый, плотного телосложения, с зачесанными назад седыми волосами и крупным носом, бандит методично барабанил толстыми пальцами по крышке огромного стола. «Господин Морозов», – невозмутимо произнес Ник, без приглашения опускаясь в одно из кресел и усаживая меня в другое. «А вы?» – сухо произнес тот, продолжая барабанить по столу. Бум-бум-бум, нервировало страшно. «Нерри, Ник Нерри. Хищник?» «Да», – и откинулся на спинку кресла, расслабленный, довольный и спокойный. «Действительно, а чего ему бояться? Он же двуликий, а мне так не повезло». «Нерри», – задумчиво повторил Морозов и на мгновение перевел взгляд на меня. «Так вы тот самый начальник из Москвы, смотря что вы подразумеваете под тем самым. Приехали сюда, еще и с Викторией. Теперь понятно, откуда у Измайловых так быстро нашлась нужная сумма. Давно спишь с ней?» Я успела в последний момент прикусить губу, чтобы не возмутиться и не ответить что-нибудь колкое. «Молчи, Вика, молчи и улыбайся. Ради собственной безопасности. И чего мне в машине не сиделось? Зачем пошла в это логово? А это имеет значение?» «Ничего так, девка». Снова этот взгляд, осматривающий, изучающий и жутко противный. «Я тоже люблю секретарш. Молоденьких, глупеньких, думающих, что через постель могут вскружить мне голову и добиться желаемого. А ты не производишь впечатления глупого. И что дальше? Так какого черта ты лезешь в это дело? Спишь с ней и спи. Зачем вмешиваешься? Ты же хищник. У тебя таких сотни. Подумаешь, девка, завтра будет другая. А вот связи – дело такое, наживное. Серьезно думаете, что вы мне нужны?» И тон такой насмешливо удивленный, что даже я оскорбилась бы. Вот и зачем он его провоцирует? «Забываешься. Ты не в Москве. Тут другие законы», – угрожающе процедил бандит. «Законы везде одинаковы, как и хищники. У вас ведь есть диаспора в городе? Можете не отвечать, я знаю, что есть. Я встречался с Лиамом Каури. Вам ведь еще не успели доложить об этом?» «Хм, хищник за хищника. У нас очень развито чувство единения. Обидишь одного, ответишь перед всеми. Ведь это Каури поддержал вас при последнем переделе города. Будет жаль, если он встанет на сторону вашего оппонента». «Ах ты, щенок!» Зло просвистел Морозов, поддавшись вперед, того и гляди вцепится и загрызет. Снова неверная информация, я не волк. Угрожаешь мне? Спокойствие оставило хозяина города, он едва сдерживался, чтобы не повысить голос. А надо? Мне гораздо больше лет, чем вы думаете, и я многое успел повидать, чтобы понять. Двое умных людей всегда найдут способ договориться. И все из-за какой-то шлюхи. Каури решится разорвать наш договор ради какой-то подстилки? Тут Ник не выдержал, подобрался, глаза вспыхнули золотом, в голосе появились рычащие нотки. «Вы поосторожнее, уважаемый, речь идет о моей невесте». «О, Господи, что он творит? Что творит? Он вообще думает, что со мной будет через месяц, когда игра закончится? Да меня просто уничтожат». Морозов выглядел не менее удивленным. «Невесте? Это?» Он ткнул в мою сторону. «Вот эта девка, твоя невеста?» «Я же просил, осторожнее!» Еще тише произнес Ник, из-под лобья, глядя на хозяина города. «Даже так!» – задумчиво произнес тот, по-новому меня рассматривая. И этот взгляд испугал еще больше. Настоящий бизнесмен всегда ищет выгоду, и сейчас бандит явно просчитывал возможные варианты использования моего бренного тела в своих интересах. Видимо, эта мысль посетила не только меня, потому что хищник неожиданно произнес. «Господин Морозов, если с головы моей невесты или кого-то из членов ее семьи упадет хоть один волос, я объявлю вам войну. Настоящую, кровавую и затяжную. За моей спиной стоят мои сородичи. А что у вас? И не трогайте их магазин». Я тяжело сглотнула. Вот это заявление. «Войну?» – недоверчиво переспросил бандит. «А не слишком ли много ты на себя берешь? Вы, двуликие, забываете о том времени, когда прозябали у себя в резервациях. Вы здесь на правах гостей». Я предупредил. «Что в тебе такого?» Морозов снова взглянул на меня и задумчиво пожевал губы. «Обычное ведь, даже подержаться не за что. Значит, это твое последнее слово?» Мужчина перевел взгляд на Ника. «Да, мне нужен этот магазин. Найдите другой». Тишина, во время которой я только и могла что считать удары собственного сердца. Перекрещенные взгляды и определение победителя, того, чьи угрозы возымели действие. Лишь бы получилось, лишь бы удалось. «Мы друг друга поняли?» – поинтересовался Нери, вновь откидываясь на спинку кресла. «Несомненно, рад нашей встрече. Вас проводят». Нас действительно отпустили, но я смогла выдохнуть лишь в тот момент, когда, выехав из ворот, мы отправились домой. «Господи!» – прошептала едва слышно и задрожала. Меня в буквальном смысле затрясло, пришлось обхватить себя руками, чтобы хоть как-то успокоиться. Испугалась? Это же Морозов. Он мог нас закопать у себя в садике под кустиком, и никто бы слова не сказал и ничего не доказал. Сомневаюсь. Ты правда разговаривал с Каури? Глядя, как мимо нас на большой скорости пролетают деревья, спросила у Ника. Это немного успокаивало. Конечно, я же прибыл на чужую территорию. Это знак уважения, Вика. Хищник обязан представиться и поздороваться с главой общины. «А к тебе в Москву тоже приезжают здороваться?» Вдруг спросила у него. «Я не настолько важен», усмехнулся Ник. «Ну да, иногда бывает». «Дорогу помнишь?» «Конечно». Снова тишина, которую вновь нарушила я. «Спасибо. Все для тебя, Тори», то ли в шутку, то ли всерьез ответил Нери. Домой мы вернулись около половины второго утра. Я чувствовала себя разбитой. Сообщив родителям, которые даже не думали ложиться, дожидаясь нас, что все хорошо, поплелась спать. Шок уступил место апатии. Быстро приняла душ. В какой-то момент появилась мысль взять один из флаконов с гелем, которые принадлежали Дашке. Возможно, это перебило бы мой запах и притупило чувства. Но я отказалась от этой идеи. Переоделась, легла и практически сразу уснула. Сквозь сон почувствовала чужое присутствие, когда прогнулась кровать под весом мужчины, который улегся рядом, собственнически притягивая к себе. Но лишь заворочилась и вновь отключилась. Организму, пережившему шок и потрясение, требовался хороший сон, а об остальном подумаю утром.